Всем привет! С вами подкаст «Побежали» от сайта New Runners и его ведущие Марина Шиняева
и Игорь Лисник.
Сегодня мы поговорим о забегах. Какие они бывают, чем отличаются друг от друга, какие особенности стоит учитывать при регистрациях на забеги. Ну, в общем, все самые важные вопросы о забегах. Ну что, побежали? Еще каких-то лет 10-15 назад в России существовало всего, наверное, несколько крупных организованных массовых забегов. Ну, в первую очередь, я имею в виду, конечно, марафоны. И, ну, на мой взгляд, тогда в них участвовали приблизительно те же люди. Их там было, мне кажется, ну, максимум, может быть, пары тысяч. И с популяризацией бега, мне кажется, все как-то в те времена было у нас не очень хорошо. Потому что если сравнивать, например, с США, где беговой бум случился еще, по-моему, в конце 60-х, то история бегового движения в США насчитывает, получается, уже 50 лет. Поэтому там бегает огромное количество людей. А в России мы, можно сказать, еще в самом начале вот этого пути находимся.
Ну, мне кажется, просто нужно учитывать разницу, скажем так, в подходах. Если на Западе, в общем, бег был делом очень добровольным, либо делом достаточно профессиональным, хотя, в общем, и профессионализация спорта легкой атлетики на Западе началась не так давно, да, все мы помним, как Стив Префонтейн, бедняга, мучился, не мог заключить профессиональный контракт и так далее, то у нас очень долго это все было такое благородное движение, искренних спортсменов, да, все бегали быстрее. Вот, кстати, говорят, что все бегали быстрее очень давно. Но, тем не менее, как бы это все было уделом людей из каких-то спортивных секций, из спортивных ячеек. А вот, скажем, люди, то, что называется, из-за станка или там из-за офисного стола, к этому движению почти не привлекались. Беговой бум последнего времени как раз вытащил именно людей из офисов, людей, которые спортом никогда не интересовались, вытащил на шоссе, вытащил в лес, да, вытащил там на тропинку и так далее, на трек.
Ты сейчас, наверное, перечислил примерно все разновидности забегов по покрытию, на котором они проходят, потому что, ну, наверное, это самое такое, самая главная отличительная черта. И то, что мы видим в городе, это, конечно, в основном все так называемый шоссейный бег. Имеется в виду не то, что люди бегают строго по шоссе, а имеется в виду там покрытие асфальтовое и городская среда. Потому что для любителей, конечно, например, бег на стадионе — это такая очень какая-то редкая история. Забегов для любителей на стадионе проводится мало, потому что бегать долго на стадионе — это тяжело, хотя даже существуют суточные забеги именно на стадионе. Там тоже участвуют примерно одна и та же компания, мне кажется, людей, таких вот, для которых именно вот такой суточный бег там или, ну, просто очень длительные забеги на стадионе — это какой-то определенный свой собственный кайф. А так, для любителей основные дистанции — это все равно там от пятерки до марафона, и, конечно, намного удобнее проводить такие забеги в городе, по улицам, особенно если есть возможность у организаторов перекрыть город и продумать какую-то красивую, интересную трассу.
Но вот мне кажется, что очень незаслуженно, там, скажем, какие-то бренды и сами спортсмены игнорируют забеги на короткие дистанции. На самом деле, вот бегать по треку, эстафеты, или бегать там 400 метров, 200 метров, 100 метров, это все на самом деле дико интересно. Эстафета — это, во-первых, дико азартная история, а короткие дистанции требуют, ну, на самом деле, невероятного напряжения, поэтому часто являются, например, для меня гораздо большим вызовом, чем те же 5 километров. А я прекрасно помню, что вот единственная дистанция, с которой я сошел в своей жизни, была как раз дистанция на стадионе. Это было 800 метров. То есть я рванул там с первого круга, почти пробежал первый круг, оторвался от всех метров на 50, но в итоге, в общем, за линией, разделяющей два круга, я, в общем, так и рухнул на траву, потому что сил у меня больше не было. Вот. Это к тому, что сложнее, что больше вызов. Понятно, что всем кажется, что им нужно побегать там, я не знаю, побегать обязательно несколько часов. Но на самом деле, как бы, вот несколько часов не факт, что лучше, чем те же самые 10 секунд, да, там 15 секунд, пока вы преодолеваете 100-метровку. Поэтому мне кажется, что вот забеги на треке, легкоатлетические соревнования, которые можно проводить на стадионе, это свой особый интересный кайф, и я бы вот всем любителям, на самом деле, рекомендовал поизучать этот вопрос. Забеги такие есть, они проводятся, ну и это правда очень интересно, это правда очень азартно, это правда доли секунды, разделяющие вас там от триумфа или позора. Единственное, что здесь есть проблема со стороны организаторов, да, поскольку, скажем так, уровень, да, спортивной подготовки вот на треке и во время вот таких вот забегов, он виден сразу, то есть профессионалы, как бы там очень четко и очень весомо делают любители, поэтому, конечно же, тут нужно гораздо точнее разводить зачеты, гораздо больше усилий это требует, но вот любителям я вот... Это такой кайф бегать в шиповках, я не знаю, я вот с удовольствием это делаю, поэтому жаль, что забегов не так много.
Да, ну, мне кажется, еще с точки зрения подготовки это тоже довольно сложно, потому что, по идее, там нужно, наверное, отрабатывать какой-нибудь, не знаю, вот этот старт с колодок, вот это все, то есть нужно поселиться на стадионе и прям готовиться вот это все отрабатывать, там свои же правила есть на стадионе, все это надо знать. Мне кажется, любители это как-то отпугивает, потому что одно дело, надел кроссовки, вышел на улицу, все, ты бегун, ты бежишь, все классно, а тут прям надо по полной там отрабатывать. И тем более, когда ты думаешь, что вот я сейчас выйду на тренировку. Ради чего? Ради там 100 метров, которые я пробегу? Ну, в общем, это как-то сложно действительно для любителя. Хотя я верю действительно, что это по эмоциям может быть даже круче, чем там десятки всякие полумарафоны. В основном, конечно, для любителей наиболее такая подходящая дистанция, чтобы начинать и регистрироваться на забеге, это 5 километров. Здесь довольно большое разнообразие есть у нас в России, потому что пятерки там и десятки проводятся еще дополнительно вместе с какими-то крупными соревнованиями, с марафонами и полумарафонами. И тут выбор действительно огромный. Где искать забеги? Если такой вопрос возникает, то, ну, конечно, мы в первую очередь вас отсылаем на сайт New Runners, разумеется. У нас там есть два раздела. Первый раздел — это забеги, российские забеги, которые организуют наши партнеры. Вот, на них можно зарегистрироваться прямо на нашем сайте. Ну, там не очень большой список, но тем не менее. Еще у нас есть календарь с самыми крупными и наиболее значимыми марафонами и полумарафонами мира. За всем остальным я всегда советую обращаться на сайт пробег.org. Это такой старый сайт, у него очень такой старый интерфейс, но там огромная-огромная база со всеми вообще забегами на любые дистанции. Вот в России обязательно проверяйте, там есть вообще все города, если вы из какого-нибудь далекого городка, вы там наверняка найдете забеги, которые проводятся именно у вас.
Вспоминая свой первый сезон, я прекрасно помню, как мне было тяжело, потому что на дистанцию больше 10 километров я еще не решался, а забегов на 5-10 километров было как-то катастрофически мало. При этом слоты на такие дистанции расходились как-то в первую очередь. То здесь есть огромный потенциал для устроителей, в общем-то, различного рода забегов. Речь не идет даже, да, там, все мы знаем, паркраны, которые проводятся каждые выходные в парках Москвы и других городов нашей страны, в принципе, по всему миру, если есть желание, можно найти паркран где угодно, да, на сайте паркрана. Просто к тому, что вот какой-то забег, который подразумевает соревновательность, подразумевает медали, подразумевает какое-то вручение призов, там, я не знаю, какой-то челлендж, их, к сожалению, не так много. И не так много на хорошем уровне. Поэтому, честно говоря, я вот даже и не знаю, какой забег там вот на 5 километров я бы мог рекомендовать, за исключением там забега в московской серии, который проходит и проводится организаторами московского марафона. На мой взгляд, здесь все организаторы немножко экономят. То есть всегда там пятерка-десятка, это, как правило, забег-спутник к полумарафону или марафону. И здесь есть определенные проблемы, да, что это такое как бы нелюбимая дитятка, как бы Вот, несмотря на, в общем, популярность дистанции среди начинающих любителей.
Ну, мне кажется, что для начинающих забег-спутник вполне такое достойное мероприятие. Я, когда бегала, на самом деле, только в таких забегах и принимала участие, потому что до полумарафона я не доросла. Вот, а десятка в рамках московского марафона или в рамках там белых ночей в Питере, вот это как раз... То есть ты получаешь, по сути, такой же уровень организации, как и на основной дистанции, но при этом бежишь какую-то посильную для себя дистанцию. По поводу организации тоже сразу хотела отметить, что ну, все забеги, они, естественно, разные, и организаторы предоставляют разное количество и качество услуг. При этом все, в общем-то, практически все забеги, они являются платными. Это, кстати, один из таких, мне кажется, самых смешных вопросов, которые не бегающие люди задают бегунам. Это ты что, еще и платишь за это? То есть ты мучаешься, еще и деньги собственные за это отдаешь. То есть да, конечно же, забеги, там, 90 с лишним процентов, они все платные. Здесь уже в эту цену входит и сама организация, и там, не знаю, нужно ли там перекрывать город или не нужно, все вот эти затраты организаторов, все там сувенирная продукция, футболки, которые раньше, по-моему, вообще каждый забег считал обязательным сделать хоть какую-нибудь футболку, хоть хлопковую, хоть какую-нибудь, но положить ее там символикой. Сейчас, по-моему, как-то все уже начинают переходить на систему футболка за отдельные деньги, то есть либо хочешь — покупаешь, либо не хочешь — не покупаешь. Мне кажется, это правильно, потому что, по-моему, у бегунов какие-то слишком уже стали огромные вот эти количества футболок, которые они не носят, и которые просто валяются, нет смысла.
Ну, экономика организации забегов — это вообще, как мне кажется, довольно такой сложный и большой вопрос. Я думаю, что мы с удовольствием поговорим об этом с кем-нибудь из организаторов и устроителей забегов, да, чтобы, скажем так, они пояснили, из чего формируются и стартовые пакеты, и вообще, как строится экономика забегов. Но вот, на мой взгляд, вообще стартовый пакет — это не главная история в забеге, да? Как-то один раз в Фейсбуке мы с организатором серии зеленоградского полумарафона, да, это Zelrun Family, всем прекрасный, вот мы с Денисом один раз обсуждали, что же такое идеальный забег, да, для всех. И вот мне кажется, что для идеального забега важны в первую очередь две вещи. Это хорошая трасса, то есть точная, без отклонений, потому что я прекрасно помню, какой негатив все испытали от забега в Сергиевом Посаде, когда там 10 километров вдруг оказались 9500. Или позор, который там пережил в этом году марафон Европа-Азия в Екатеринбурге, да, где дистанция 10 километров, забег-спутник как раз вот этот вот, тоже оказалась короче там на 400 с лишним метров. Или там, ну, то есть такого, вот это вот гораздо страшнее, чем отсутствие футболки в стартовом пакете. И второй момент — это, конечно, красивая запоминающаяся медаль. А любители, да, которые не могут попасть в призы и заработать себе призовые, для них вот эта вот память очень важна. Футболка — это какая-то, на мой взгляд, это атавизм, да, потому что через полгода участия в забегах у тебя не хватает шкафов, и уже скоро в России не будет детских домов, в которые можно пожертвовать эти футболки. То есть, ну, и при этом еще делают и плохого дизайна, и из плохих материалов, да, я сейчас не буду просто говорить там про серию забегов, которая всем известна, на самом деле, у них ужасного качества футболки, но они продолжают каждый раз их делать, как бы, и вкладывать в стартовые пакеты. Зачем они это делают, я не понимаю, потому что я эти футболки не надевал ни разу и даже никому не отдавал, а просто выкинул, потому что, ну, это очень плохого и унизительного качества вещи. И в последнее время еще, да, там листовки люблю считать, которые оказываются бесполезными. Понятное дело, что есть спонсоры, которые платят за это, но, тем не менее, всегда приятнее найти какие-то полезные вещи, там, не знаю, там, батончики, гели, то есть все то, что можно применить, да, там, витамины, там, не знаю, там, магний, еще что-то, да, вот то, что можно съесть, то, что можно с пользой употребить, вот то и должно быть в стартовом пакете, мне кажется. Две вещи — это вот, да, это трасса, это медаль, и еще один момент, это же, это, конечно, вот, скажем так, обеспеченность водой, да, вот это вот минимальные требования по, скажем так, ну, назовем это безопасности, да, питанию на трассе, потому что я прекрасно помню, как вот был забег благотворительный, организованный фондом Белла «Дети бабочки», «Поклонная гора», плюс 35, на финише нет воды. При этом со сцены несется какое-то приветствие от спонсора, который там занимается поставками воды. Хорошо, что там недалеко переход с автоматами, где продавалась вода. Вот. Потому что когда после 10 километров по 35-градусной жаре ты влетаешь на финиш, тебе в первую очередь хочется попить. И когда тебе говорят, что воды нет, ну, это позор. То есть вот то, что касается уровня организации. Нужно понимать, что вода, медицинская помощь, всегда должны быть на трассе. Это очень важно.
Да, конечно, полностью согласна. Без воды вообще сложно себе представить нормально организованный забег. Ну вот по поводу того, что ты говорил о трассе, да, это тоже, естественно, очень важный момент. И здесь надо сказать, что в России не так много есть забегов, у которых трасса гарантированно качественно промерено. То есть в первую очередь я сейчас говорю о забегах, у которых есть сертификация от международной ассоциации, которая сертифицирует забеги. Помимо московского марафона и полумарафонов бегового сообщества, есть такая сертификация еще у марафона «Белой ночи» в Петербурге, Казанского, Томского, Сибирского марафона, Рождественского полумарафона в Омске, Владивостокского и на забеге Golden Ring Ultra Trail. То есть, ну, в общем, не очень много, не очень большой список, учитывая, что вообще забегов в России уже довольно много. Это, конечно, не значит, что на всех остальных трасса будет померена плохо, но, тем не менее, такой знак качества, ну, вот он есть только у этих забегов.
Нет, ну, просто нужно отметить, что вот организация, да, AMIS, да, как там, AMIS? AIMS, да, которая, в общем, занимается сертификацией беговых трасс, у них очень серьезные и суровые требования к измерению трасс. То есть к фиксации вот этих вот всех измерений, то есть к порядку их проведения, к отчетности. Плюс это могут делать только сертифицированные люди. Поэтому, конечно же, не всякий марафон, особенно тот, который только начинается, не всякий забег может себе это позволить. Но, тем не менее, скажем, вымерить трассу, не просто проложив ее по Яндекс.Картам, да, и не просто пробежав с часами, в принципе, можно. Уже, слава богу, доступны там какие-то минимальные там средства измерения, которые позволяют приблизить трассу к идеалу. Но вот мне бы хотелось обратить внимание всех любителей бегунов, да, что если вот они будут стремиться на марафоны-мейджоры, то, конечно, им обязательно нужен будет результат на дистанции, которая имеет сертификат AIMS. А других результатов марафоны-мейджоры не принимают. Поэтому если вы хотите попасть, например, в Бостон, то бежать вам нужно, например, московский марафон. А если вы пробежите там полумарафон в каком-нибудь другом городе, у которого нет сертификата AIMS, то ваши результаты не будут приняты. Поэтому смотрите и выбирайте.
Ну, коли что ты упомянул марафоны-мейджоры, то, ну, во-первых, поясню, если кто-то не знает, марафоны-мейджоры — это 6 самых крупных марафонов мира, которые объединены в общую такую сеть, так скажем. Их, кстати, возможно, скоро станет 7, а не 6, потому что там какой-то китайский забег уже претендует на то, чтобы стать 7-м. Вот. И там еще, если вы пробежите все 6, вы получите одну такую огромную медаль за финиш на всех 6 этих мейджорах. Игорь, у нас ты бегал мейджоры и в Токио, и в Бостоне, и скоро ты поедешь в Чикаго. То расскажи, пожалуйста, из первых уст, так сказать, чем вообще так крутые мейджоры?
В первую очередь, мейджоры, конечно, круты тем, что все 42 километра дистанции ты бежишь в окружении болельщиков. Это ничуть не преувеличение. Действительно, там встречаются какие-то короткие, там вот, допустим, в Бостоне мы бежим из Хопкинтона. Там в начале, значит, такой немножко перелесок, и поэтому там нет людей, да? Ну, зато потом у тебя потрясающая плотность болельщиков. Особенно, когда ты пробегаешь скриминг-тоннель, так называемый, на 21-м примерно километре, где расположены местные женские колледжи, и девушки из них выстраиваются просто в сплошной коридор, визжат, держат плакаты «Женись на мне», шлют воздушные поцелуи, причем они визжат на протяжении вот всего того времени, которое через них бегут марафонцы, то есть это не просто там каких-то там полчаса, да, это вот несколько часов как бы женского визга и поддержки. Токио, я помню, что там практически буквально каждые 50 метров стояли какие-то самодеятельные коллективы, которые поддерживали марафонцев. То есть там от какого-то, простите меня, хора ветеранов до стриптизеров из клуба «Красная шапочка». Вот такой был в Москве. То есть натуральный мужской стриптиз. То есть люди вот выглядели примерно так, обмазанные маслом, качки там. Вот. Это все крайне весело. Панк-группы какие-то. Марафоны мейджора — это прежде всего, конечно, не питание на трассе, которое стоит дороже. Это, конечно же, совершенно потрясающая атмосфера праздника. Это совершенно другой уровень проведения экспо. Не потому что, я вот, например, считаю, что экспо московского марафона в этом году вполне могло конкурировать с экспо хорошего мейджора. И вообще уровень проведения московского марафона с точки зрения организации уже близок к уровню мейджоров. Но с точки зрения болельщиков, когда ты встречаешь там три группы болельщиков, и по большому счету это твои знакомые люди, которые тоже занимаются бегом и не побежали в этот раз, потому что у них либо другой забег, либо травма, либо еще что-то, это очень неприятно. То есть нигде там бегуны не сталкиваются с таким количеством негатива там и предложением там побегать где-то за городом. Я был в Бостоне, и каждый человек, который замечал на мне там беговую экипировку или вез меня там, допустим, утром вез таксист к месту, где нас всех отправляют на школьных автобусах, и он мне с гордостью рассказывал, что знаком с человеком, что у него есть друг, который там 15 раз бегал бостонский марафон, и что вообще это, что они очень гордятся, что когда там произошел теракт, это было вообще вызовом всему городу, и это событие, как они его переживали, что это объединило всех. И это таксист, который должен, по идее, говорить, что вот у меня там перекрыт город, пробки там, еще что-то, заказы. Нет, вот человек гордится этим. У нас пока такого, к сожалению, нету. И вот это вот главное отличие мейджоров, конечно, с точки зрения бегуна. С точки зрения, скажем так, каких-то официальных вещей, ну, мы, к сожалению, пока не можем получить статус мейджора, потому что у нас дисквалифицирована федерация, ее опять продлили, и сколько это будет продолжаться, непонятно, потому что федерация, к сожалению, ничего не делает для того, чтобы исправить ситуацию. Ну, вот ощущение, то есть я вот сегодня там совершенно согласен с Машей Лацискиной, которая пишет, что, ну, это просто невозможно, как бы, люди, профессиональные спортсмены, как бы, а сейчас речь еще и о любителях, да, мы все знаем, что был сибирский марафон, у которого был лейбл бронзовый. Это довольно высокий статус, такого не было даже у московского марафона. И в итоге как бы лейбла не стало просто потому, что ну, не едут профессионалы в страну, где дисквалифицирована легкоатлетическая федерация. В общем, короче, ладно, мейджоры это классно, это очень круто. Что у нас будет седьмым мейджором, пока непонятно, потому что против Китая тоже есть свои, несмотря на то, что китайский инвестор Ванда Групп, есть свои аргументы у других марафонов. Рассматривали еще вроде как Сингапур, да, вот Сингапур и Чэнду первые кандидатуры были. Еще была классная шутка про Катар, что сейчас Катар выкупит себе марафон мейджор и построит марафонскую трассу длиной 42 километра с кондиционерами там и шириной там на шеренгу человек в 50. То есть, ну, посмотрим, как будет развиваться вся эта история. В любом случае, я вот всем рекомендую, ну, как минимум один марафон мейджор пробежать. Самый легкий Берлин с точки зрения лотереи, как мне кажется. Но вот сегодня были цифры, и вроде как в Чикаго лотерею выиграть даже попроще. Сложнее всего это Лондон, который, к тому же, не принимает нормативы от не граждан Великобритании, и Токио. Хотя вот, например, я Токио выиграл с первого раза, и еще выиграла девочка, которая со мной в одном беговом клубе, поэтому, ну вот, не знаю насчет Токио.
Еще Нью-Йорк, по-моему, там прям как-то тоже... Там даже, по-моему, одно время существовала какая-то система, что если ты там сколько-то раз подряд пролетаешь с лотереи, то тебе вроде как дают слот. Но, по-моему, сейчас даже этого нету.
Это в Лондоне, но в Нью-Йорке не такой суровый норматив, на самом деле. В Нью-Йорк можно отобраться по нормативу, ничего сложного в этом нету.
Вот ты еще упомянул лейблы, я хотела тоже пояснить, что лейблы ИААФ это Международная ассоциация легкоатлетических федераций, то есть самая главная, как бы такая головная компания всех легкоатлетических федераций всего мира. И вот она присуждает так называемые лейблы, они бывают золотой, серебряный и бронзовый. Их, ну, конечно, намного больше, чем мейджоров, там сотни забегов, но, опять же, тоже не так много, чтобы большинство забегов там в той или иной стране имели эти самые лейблы. Вот в России, как уже Игорь сказал, к сожалению, больше ни один забег не обладает ни одним лейблом. Насколько я знаю, недавно киевский марафон в Украине получил бронзовый лейбл. Ну, то есть, конечно, если бы действительно не вот эта ситуация с отстранением в ФЛА, то, конечно же, московский марафон, я думаю, уже бы давно получил бы хотя бы бронзовый лейбл.
Ну вот на забеге с лейблом попасть, конечно, гораздо проще. Например, амстердамский марафон, который считается одним из самых быстрых в Европе, туда можно зарегистрироваться практически до... 20-х чисел октября, хотя, в общем, сам марафон проходит примерно в это же время, то есть еще за неделю там практически можно купить слот. А я бегал стамбульский марафон, который тоже имеет золотой лейбл, и, честно говоря, по уровню организации, конечно же, он сильно отличается. Лейблы дают не столько за уровень организации, хотя, конечно же, там и к разметке трассы, и к питанию есть свои требования. Лейблы дают прежде всего за... участие элитных спортсменов. Здесь, ну, у нас тоже есть определенные проблемы, потому что такого рода спонсоров, как у забегов мейджоров или, например, у забегов в Амстердаме, у нас, к сожалению, нету. Как-то спонсоры немножко опасаются участвовать в этих историях, хотя, на мой взгляд, конечно же, совершенно зря. Бег — это такая... совершенно потрясающая история для нетворкинга и для саморазвития. Я встречал самых разных людей на забегах и уверяю, что это не менее интересное мероприятие, чем какой-нибудь там форум. Поэтому для меня немножко загадка, почему спонсоры так аккуратны в этом. Плюс, ну, привоз интересных спортсменов, да, повышает зрелищность самого мероприятия. Будем надеяться, что ситуация будет меняться и что постепенно, в общем, наши большие марафоны, прежде всего там Москва, Питер, Казань, Екатеринбург, надеюсь, будут обретать каких-то таких серьезных спонсоров и смогут себе позволить получить и лейбл от ИААФ и, надеюсь, когда-нибудь статус мейджора.
Да. Мы с тобой довольно много внимания уделили марафону. Мне кажется, что надо обсудить еще другие разновидности забегов. Ну, в первую очередь, я бы хотела немножко вернуться к тому, что на всякий случай, вдруг кто-нибудь не знает, марафон — это только забег на 42 километра, 195 метров, потому что, ну, наверное, тоже один из таких любимых, в кавычках, вопросов, которые задают бегунам, это, ну, как там твой марафон на 5 километров? То есть некоторые люди почему-то считают, что марафон — это любой забег. Вот, и это, ну, достаточно забавно. Так вот, помимо марафона есть, соответственно, полумарафонская дистанция. Дистанция — это просто разделить на две части, это половинка. Есть забеги более чем на 42 километра, 195 метров, и все они называются ультрамарафонами. То есть там уже дальше нет никакой особой градации по длине трассы. Это все ультрамарафон или сверхмарафон, еще это называют. Проводиться он может точно так же на любых вообще поверхностях. И на асфальте может быть ультрамарафон, и на пересеченной местности. То есть здесь имеется в виду только дистанция. Вот.
Ну вот есть, например, знаменитый Спартатлон, который как раз, по-моему, в эти выходные будет проводиться в Греции. Это вот трасса как раз с того самого бегуна Фидипида, да, благодаря которому мы все знаем термин «марафон». На самом деле, как бы вот Спартатлон — это как раз та дистанция, которая проходит вот по классической траектории Фидипида, да, не 42 километра, 195 метров, а вот там 200 с лишним километров, насколько я помню.
Ну да, и согласно этой легенде, Фиддипит умер сразу после этого забега, к сожалению. Так вот, ультрамарафоны, их чаще всего, конечно, проводят не на асфальте, а на пересеченной местности. И забеги на пересеченной местности, они делятся, в свою очередь, на кроссы и трейлы. Кроссы — это, ну, классическая такая легкоатлетическая дисциплина. Как правило, кроссы проводят на дистанции от 3 до 12 километров. В России это, ну, опять же, спортсмены, они, конечно же, всегда бегали кроссы, но среди любителей такая дистанция, такая вообще дисциплина появилась, ну, по-моему, совсем недавно. То есть как-то не было модно раньше бегать кроссы.
Ну, не знаю, я вот бегал в своей жизни не так много кроссов, да, вот это кросс-спутник, который проводился в Зеленограде долгое время. По-моему, это очень интересная история, дико веселая, и уж, скажем так, как формат развлечения, история очень интересная, может быть, гораздо интереснее, чем 5 километров по асфальту там, или 10 километров по асфальту. Да, есть свои особенности, да, это очень грязно, да, это там ты падаешь в грязь, там ты подскальзываешься, это, конечно, несет и свои, скажем так, спортивные риски, но это действительно, это катастрофически весело. Я не знаю, у меня есть приятель Григорий Степанов, беговая тусовка знает его как Гришу Ленина, участника московского марафона, как постоянного пейсмейкера этой серии. Вот у Гриши там мы шутим, что в бумажнике хранится моя фотография там с одного из забегов спутника, как я стою на четвереньках, просто потому что я пролетел примерно 1.5 метра, подскользнувшись, и опустился на четвереньки. Вот, ну, в общем, это просто очень забавно. Кроссы сейчас проводятся, кроссы делает тоже беговое сообщество. Для меня всегда это было таким фан-забегом, то есть не столько забегом на результат, сколько, ну, мне это такой способ получения удовольствия. Ну, классно, весело. Что можно еще про это сказать? Про ультрамарафоны я бегал один раз как раз Golden Ring Ultra Trail, который проводит Михаил Долгий. Это суровые испытания, и, честно говоря, я оказался к нему немножко не готов. Я, конечно, финишировал, там пробежал, по-моему, за 16 часов.
А какую дистанцию ты бежал?
107 километров. Ага. Но, скажем так, я прекрасно помню, как на каком-то из этапов меня опередили две девочки, сказав: «А чё ты как спринтер бежишь?» Потому что, в общем, я тоже там бежал так, как будто передо мной всего лишь там 42 километра, а не 60. И у ультры есть масса своих премудростей. Я бы вообще, может быть, посвятил этому отдельный выпуск. И это далеко не для всех любителей, на самом деле, история. Потому что вот самые востребованные и самые такие доступные дистанции — это 5-10 километров. В принципе, и полумарафон посилен. А вот марафон — это уже история для тех, кто, скажем так, умеет бегать. То есть, ну, это спорт. То есть не случайно всем, кто финиширует на марафоне, автоматически пристраивается третий взрослый разряд по легкой атлетике. Это выполнение спортивного норматива.
Ну, безусловно, тут нельзя не согласиться, но вообще, если брать бег по пересеченной местности, то это, конечно, не обязательно должен быть ультрамарафон. Хотя ультрамарафон по пересеченной местности, трейл — это такая уже классика, и они сейчас мега популярны в нашей стране стали. Если говорить о трейле, то трейл — это забег не просто по пересеченной местности, как вот, например, кросс, он проходит по пересеченной местности, но там трасса, она строго, как бы, она должна быть без препятствий, то трейл — это, наоборот, природный рельеф, где ты то бежишь, там перепрыгиваешь камни, то ты вообще должен реку вброд перейти. То есть это именно такое, в общем-то, приключенческое такое мероприятие с элементами, возможно, даже иногда спортивного ориентирования, потому что не всегда хорошо размечают трассу на трейлах. Ну вот, и трейлы бывают, в принципе, даже от 10 километров. То есть тоже, как, скорее всего, как какие-то такие спутники на более крупных трейловых ультрамарафонах, тоже вполне можно попробовать. Но там, конечно, дистанция будет проще намного. То есть вряд ли на 10-километровом трейле вы встретите там и брод, и камни, и все такое. Вот, если идти еще дальше, то есть такая дисциплина, как горный бег. Ну, это просто понять, это просто бег в горах. Есть также подвид горного бега, это скайранинг. У скайранинга более четкие границы определения. Это должен быть бег обязательно на высоте не ниже 2000 метров, с минимальным средним уклоном 6% и обязательным включением участков с уклоном 30%. Ну, то есть тут понятно, что это вообще, в принципе, не для новичков, естественно, мероприятие. Но если вернуться от таких сложных забегов к более простым, которые посильны новичкам,
к более приземленным.
Да, да, с гор надо вернуться на равнину, то здесь есть тоже несколько разновидностей забегов, о которых вам стоит знать. В первую очередь, это фан-ран. Это тоже то, что вам стоит попробовать в начале пути, потому что, как правило, фан-ран — это забег, на котором не ведется хронометраж. То есть вы не получите никакого результата своего бега. Там главные эмоции и просто приятно провести время. Как правило, фан-раны бывают это красочные, то есть где вас обкидывают красками, и вы там дурачитесь, пачкаете друг друга, или костюмированные.
Самый известный — это, конечно, красочный забег, да, который проходит в середине лета в Москве. И я еще помню забег супергероев, который проводился, по-моему, в Сокольниках, и знакомая девочка туда сделала костюм привидения, буквально такой надутый, в общем, она в нем бежала, и после этого попала во все средства массовой информации, по-моему. Кать, привет. И была, ну, на всех фотографиях с этого забега. То есть, ну, это кайф, это веселье, и здесь все зависит от вашей креативности, от вашего, там, не знаю, умения творчески подойти ко всему этому мероприятию. Но это, конечно, не забег на результат, и довольно тяжело, скажем так, в таких мероприятиях участвовать серьезным лицом. Поэтому, если нет чувства юмора, то лучше вот подождать какого-нибудь серьезного забега.
Да, еще есть такая разновидность забегов, которая, ну, тоже, я бы сказала, набирает популярность в России. Это благотворительные забеги. Ну, то есть, как правило, их спонсирует какой-нибудь фонд, который собирает либо полностью все стартовые взносы, направляет на какую-либо свою программу, либо там как частично, в общем, разные бывают ситуации. Вот. Игорь, ты как благотворительный бегун, наверное, можешь чуть больше сказать о благотворительных забегах.
Ну, вот с благотворительными забегами, кстати, странная история. Почему-то организаторы благотворительных забегов часто считают, что если они организовывают благотворительный забег, то организационную сторону можно как бы пустить, да, немножко по боку, потому что у нас высокая миссия, да. Я вот уже приводил пример с забегом на Поклонной горе, когда оказалось, что в жару минус 35 градусов у людей нет воды, и на 10-километровую дистанцию всего одна точка с водой. Я помню, там 2 года назад или год назад, забыл, плохой быстро выветривается, в Ботаническом саду я тоже бегал благотворительный забег, там измерители трассы промахнулись на 800 метров на каждом кругу. Соответственно, там длина трассы полумарафона увеличилась почти на 2,5 километра. А я попытался тогда побежать на результат, и, конечно, эти 2,5 километра, которые были лишними, просто, ну, стали для меня очень тяжелым испытанием. Это вот как раз к вопросу, да, качества забегов, да, что трасса — это очень важно.
А «Бегущие сердца» ты участвовал?
«Бегущие сердца» для меня странная история, как бы я 2 раза был пейсером на этом забеге, 1 раз участвовал, но в последнее время мне кажется, что это какое-то такое внутреннее корпоративное мероприятие Сбербанка России. То есть,
Да, они же объединились. Раньше был забег Сбербанка, и они объединились и теперь проводят вместе.
Слотов в открытой продаже практически нету, куча селебрити. Ну, что ж, ладно, как бы окей. Но, по крайней мере, с этим забегом связана другая хорошая история, да, это вот история с перечислениями одного известного спортивного бренда, да, когда ты, пользуясь его приложением, ты можешь, в общем, бегать, и за километры, набеганные тобой, деньги перечисляются в благотворительный фонд. Я к тому, что благотворительные забеги — это, конечно, классно, только, дорогие устроители, пожалуйста, не нужно все делать самим. Обратитесь, пожалуйста, кому-нибудь из профессиональных организаторов забега, и если вы так хотите свой личный забег, сделайте, пожалуйста, его руками профессионалов, которые знают, что должно быть на трассе, что нужно бегунам, и поверьте, тогда люди с гораздо большей охотой будут участвовать в ваших благотворительных мероприятиях. Ну, насколько я знаю, РЖД проводит тоже какие-то благотворительные забеги там ко дню железнодорожника. И их много, участвовать в них интересно. Вот я говорю, единственное, что организаторам стоит строже следить именно за организацией всей этой истории.
Ну, ты упомянул сейчас забег с приложением, когда тебе за пробежку фактически ты можешь перечислять какие-либо суммы в благотворительный фонд. Но есть также такая разновидность забегов, как виртуальные забеги. Они, как правило, не благотворительные. Это просто забег, который ты регистрируешься, тебе не нужно никуда ехать, ты просто бежишь где угодно, когда угодно, и тебе потом присылаешь подтверждение о том, что ты пробежал заявленную дистанцию организаторам, и тебе потом присылают медаль. Вот. И такие виртуальные забеги, как мне кажется, они пользуются такой большой нелюбовью у, скажем так, трушных бегунов. Многие называют это обманом, что вот людей дурят, но мне кажется, что в этом нет, в принципе, вообще ничего плохого. Во-первых, потому что это взрослые люди сами решают, где им участвовать, и они же знают, на что они идут. Во-вторых, обмана никакого нет. Никто никогда эти медали не выдает за там, медали московского марафона или чего-то либо еще. То есть мне кажется, что чем больше у людей есть выбор, что бежать, тем лучше. Пусть это даже будут виртуальные забеги. Может быть, например, человек живет где-то настолько далеко от цивилизации, но ему тоже хочется получить медальку, повесить ее на стену. И что в этом плохого?
Я бы даже сказал, что на некоторых реальных забегах есть только виртуальные медали, потому что, ну вот, организаторы как-то считают, не считают нужным выполнять свои обещания. Не буду называть имен, но, в общем, там люди, которые бегали эти забеги, они прекрасно знают, о ком идет речь. Про виртуальные забеги я могу сказать только одно, что в них, конечно же, отсутствует такой элемент соревновательности, который присутствует на организованных забегах, когда ты бежишь с другими людьми. Отсутствует элемент какой-то психологической поддержки, да, потому что ты можешь следить за другими людьми, подстраиваться под их темп, там садиться в вагон, как это иногда называется на языке легкоатлетов, да, то есть бежать в группе, подстроившись под ее ритм, под ее темп. Но, тем не менее, мне кажется, что идея с виртуальными медалями, с виртуальными забегами не такая уж плохая. Вот, в частности, благотворительный фонд, с которым сотрудничаю я, для которого там, я собираю средства, в этом году впервые попробовал сделать виртуальный забег, и вот мой знакомый из Праги, который поддерживал меня долгое время, в этот раз поддержал непосредственно фонд, пробежал, получил с удовольствием медаль, сфотографировался с ней на фоне достопримечательностей старого города, там, Златы Праги. Я здесь не вижу ничего такого. Другое дело, что вот я, например, никогда виртуальных забегов не бегал, мне немножко скучновато. У меня для этого есть тренировки. Но охотно допускаю, что если для тебя вызовом является там 5 километров, ты не всегда можешь просто найти такой забег, и поэтому медаль, может быть, хочется в подтверждение, ну, скажем так, для самопоощрения. Не вижу в этом ничего плохого. Маленькое тщеславие иногда помогает нам делать большие дела.
У тебя, кстати, много медалей? Ты вообще как-то вот... У тебя есть какое-нибудь специальное место, где ты их развешиваешь? Или они просто где-нибудь лежат, пылятся в ящике?
У меня есть два специальных крючка. На одном висят медали, скажем так, забегов, которые для меня не столь актуальны, на одном висят там самые значимые медальки. Но, конечно же, я никогда их не пересчитывал. Это уже, это в первый сезон. Хотелось пробежать как можно больше. Каждая медаль прям считалась служила таким объектом любования. А потом ты уже начинаешь понимать, что не так важно. То есть у меня, конечно же, есть любимые забеги, которые я люблю бегать, которые мне нравится бегать, и те медали, которые мне дороги. Но то, что вот прямо я там пересчитывал бы количество медалей, нет. Хотя вот истории разные бывают. У меня, например, есть знакомый, который, никогда не стремился занимать никаких призовых мест на забегах, но зато для него вот поездка за новой медалью — это такой своеобразный туризм. Он приезжает в город там на несколько дней, гуляет по городу, ест, пьет, спит в свое удовольствие, там ходит с экскурсиями и так далее. Потом в спокойном темпе пробегает полумарафон, который проводится в этом городе, и уезжает домой с приятным сувениром. То есть почему нет?
Ну что ж, я думаю, что для первой такой обзорной экскурсии по всем возможным забегам, которые существуют, этого достаточно. Если вам было интересно, если у вас появились какие-нибудь вопросы, обязательно присылайте нам их на почту podcast@newrunners.ru. Ну и, конечно, не забывайте ставить нам оценки, лайки, в общем, все, что можете.
Да, обязательно делитесь ссылкой на наш подкаст с друзьями, и мы точно услышимся с вами в следующий раз.
Пока-пока.